видит эти все фазы. Вот. И, соответственно, мы чуть-чуть отдаляемся от Бога и от нормального понимания человеческой жизни. Мы уже не понимаем, что откуда берется и как человек это все должен переживать. Вот. И как Бог в этом участвует. Ну что ж, друзья, на этом заканчиваем наш эфирчик. До скорых встреч, мира вам всем и добра. До свидания.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем мы исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Мамеда Михеевича Садикова. Мамед Михеевич, вы были участником событий 1917 года. И я хочу попросить вас рассказать нам о ваших впечатлениях того времени. Но прежде этого скажите очень коротко о себе, о том, где вы жили, когда вы родились, где вы учились и как вы попали в армию.
1892 года, 15 января, в городе Ереван я родился. Ханская фамилия. 1899 по 1908 год в городском училище учился в городе Ереван. 1908 по 1913 года был в кадетском корпусе в городе Тифлис. 1913 по 1915 год был в офицерском училище в городе Тифлис. Окончил чине корнет. После чего земной дивизии 3-й кавалерийский корпус действующей армии на австрийском фронте. Я начиная с 1914 года очень интересовался о политическом, экономическом положении в России того времени и принимал активное участие. Февральские революции мы слышали на Румынском фронте. Я и мои соотечественники плакали этого события. Я и мои друзья, знакомые того времени, очень враждебно смотрели во временному правительству, называли английским ставником «враг в России». Английскими деньгами свергнули законного царя в России.
Я слышал, что вы были участниками похода генерала Корнилова на Петроград в 1917 году. Могли бы вы рассказать немного об этом походе?
1917 год мы покинули в австрийский фронт в городе Калыч. Оттуда отступили до Проскуров, где мы жили, находились там в отдыхе до конца июля месяца. Генерал Корнилов тогда вызывал всех офицеров и гарнизон, находящихся в этом городе, и говорил нам, что господа офицеры, солдаты, сегодня наше отечество находится в тяжелом положении. Шпионы, дезертиров, проходимцы все сосредоточивались в Петрограде. Отстранили законного царя. Наша задача – отправиться в Петроград, очистить Петроград от проходимцев. Августа месяце мы начали, начался поход, шалон шалонами. Нашей дивизии тогда было 4 бригады. Второй бригада, в котором я находился, татарский конный полк, то есть азербайджанский тогда был народность. До станции Дино. Станция Дино был путь разобранный. Мы не могли пройти в Петроград. Пришлось нам переостановиться на станции Дино. Артиллеристы второй недели, как-то мы начали с наступления, наши артиллеристы сняли замки орудия и ушли. Неизвестно куда. Затем мы слышали, что эти артиллеристы очутились в Петрограде. После ареста генерала Корнилова нам, наша дивизия не двинулась вперед. Тогда вызвали с каждого полка по два парламентария поехать в Петроград, договориться и с временным правительством Кернским. В то время как раз из татарского конного полка один из парламентариев я был. 29 августа 1917 года в Зимнем дворце мы встречались в Петрограде с Корниловым.
С Керенским?
Кернским. Кернский ставил перед нами задачу, что в России не мешайте в делах, внутренних делах в России. Кавказ находится сейчас в тяжелом положении. Лучше всего отправляйтесь в Кавказ и там наводите порядок.
Скажите, пожалуйста, а кто вызвал вашу делегацию, кто организовал вот эту делегацию представителей из полков, чтобы отправиться в Петроград?
Командир дивизии князь Магалов.
Он был командиром дивизии или какой был его чин?
Командиром дивизии.
Командиром дивизии, да. И после ареста генерала Корнилова он вызвал вас, чтобы сорганизовать такую делегацию, да?
Такие делегации, так точно.
Будьте добры, тогда продолжите ваш рассказ, что произошло после вашей встречи с Керенским.
После того, как мы встречались с Керенским, Керенский нам обещал возвратить наши артиллерии. Но, конечно, она не была возвращена. нам пришлось отходить от станции Дино в направлении Закавказья. Одновременно Керенск отдал распоряжение Минеральный вод, Дербент и затем Махачкала, то есть Порт-Петровский, обезоруживать наши дивизии. Но это, конечно, не удалось. Наоборот, мы обезоружили Минеральные воды целый полк.
Полк, который должен был вас разоружить.
Разоружить.
Это был полк, переброшенный с фронта, или что это был за полк?
Это местный гарнизон был.
И он действовал по приказанию Керенского?
Думаю, что он действовал по приказанию Керенского совместно с рабочими, то есть с коммунистическими организациями. Потому что среди них находился очень много железнодорожных рабочих.
А почему вы приняли предложение Керенского отправиться на родину, эшелонами отправиться на юг?
Потому что нам дали такое приказание нашей командир дивизии, что Керенский прав, нам нечего вмешаться, в России много народности, а мы должны, то есть, защищать свои Закавказье от Турции и от Ирана, чтобы не наступили на нашу территорию.
Из кого состоял ваш эшелон, когда вы из-под Петрограда двинулись на юг?
Это состоялось татарский конный полк, чеченский конный полк, кабардинский конный полк, черкесский конный полк, дагестанский первый, второй конный полк. То есть первый полк это был формирован при Японской войне.
Другими словами, все те полки, которые должны были направиться в Петроград для занятия его по приказу генерала Корнилова.
Так точно.
Известна ли вам дальнейшая судьба генерала Корнилова после его ареста? Известны ли вам обстоятельства ареста генерала
после
Корнилова?
После того нам ничего не стало известно, потому что мы отходили с Закавказья, совершенно связь прекратились с Корниловым.
Когда вы приехали в Петроград в числе делегаций от ваших полков, что вы видели в Петрограде? Какая была атмосфера? И, может быть, более подробно вы могли бы описать вашу встречу с Керенским.
Когда мы приехали в Петроград, целую ночь нам пришлось ожидать на станции в Петрограде, в главном вокзале. В город идти воспрещались. Кругом ходили патрули по городу. К нам петерградские люди относились совершенно плачевным на нас, потому что им объяснили, как будто мы дикие люди. Если мы садились в одну сторону в трамвая, то с другой стороны с трамвая все граждане уходили.
А когда вы приехали на станцию в Петроград, вас обезоруживали или у вас с собой не было оружия, когда вы приехали?
У нас с собой не было оружия.
Теперь на следующий день, когда вы отправились на встречу с Керенским, это было в Таврическом дворце, где вы с ним встречались?
Так точно.
И как произошла сама встреча? Вы могли бы
встреча
припомнить детали?
Встреча произошла роды дружественные, как Керенский с нами обращались, очень дружно. Принял, но долго у него были речи о том, что конечно, немного он говорил в отношении старого режима, старой царской законности. Не было свободы там подобно, как будто он будет дать всем народам свободу. Все будут иметь свое государство. Вот таким образом у него были речи. Как будто затем мы отправляемся за Кавказе для того, чтобы установить национальное государство.
Какое на вас впечатление произвел тогда Керенский?
Нас очень, взгляд Керенского вообще на нас, наши друзья, очень недобродушно относились, недоверчивые разговоры Керенского.
А какова судьба была этих артиллеристов, которые сняли замки с орудий? Это что, были уже большевизированные солдаты?
Они были большевизированные солдаты.
Так что они, очевидно, специально сняли замки, чтобы вывести из строя артиллерию, да?
Да.
И они куда?
Приостановить наступление, потому что без артиллерии мы не могли наступать, поскольку окружности Петрограда кругом болото, болотистое место. Без артиллерийской подготовки нам трудновато было бы в пешем порядке наступать на Петроград.
Кроме того, вы сказали, что были разобраны пути, да, от станции?
Разобраны, железной дороги никак невозможно было, потому что пути были разобраны. После ареста Корнилова, и затем, когда уже они установились с командиром дивизии связь для того, чтобы послать туда парламентарии, тогда они возобновили железные дороги.
Так что, когда вы вернулись после переговоров с Керенским в свои части, то вы известили, очевидно, командный состав о результатах?
Безусловно, все командный состав собирались, мы эти разговоры объяснили им.
И, в общем, все приняли это предложение, не было другого выхода?
Другой выхода у нас не было, и, кроме того, командный состав не так приняли, так как это был приказ командира дивизии.
Хорошо, теперь будьте добры, продолжите ваш рассказ, что произошло по пути вашего следования на юг.
Мы отправились по пути, первые пошли второй бригады, в котором я находился. Первые у нас встречались Ростов-на-Дону, враждебные, рабочие. Пришлось нам почти сутки стоять, пока мы получат паровозы. Не хотели давать. Наконец мы его получили, у нас не трогали. Никаких событий других не было. Когда мы доехали до минеральных вод, и там наш эшелон стоял в дороге. На станции никого не было, в линии. Все железнодорожники покинули станции. Рабочие и начальник станции никого совершенно не оказались. Вдруг наши эшелоны кругом окружили.
Когда это было примерно? В каком месяце?
Это был примерно сентябрь.
В сентябре месяце.
В сентябре месяце. И начался пристрелка. Нашего другого выхода не было. Только слышали не от командира, командного состава, солдаты сами кричали, шашки вон, ура. Мы пустились в атаку. Конечно, окружили казармы, обезоружили целый полк, и рабочие все скрылись. У нас было убитие так десятки человек.
И после этого вы продолжали ваше движение?
После этого мы ожидали паровоза. Нам подали паровоз попозже. Наконец мы двинулись. Второе наше событие был город Грозный. Когда дошли до города Грозный, там уже целые баррикады против нас стояли. Железнодорожные дороги сняли в городе, недалеко от города. Мы стояли в Ермоловке, станице, недалеко от Грозно. Пассажирский поезд прежде у нас отправились и попал в крушение. Они думали, что наши шалоны. Но не наши шалоны были, это был пассажирский поезд. Тогда мы стояли почти неделю. Убитых похоронили. То, что было убито в минеральной воде, похоронили там. Горцы, чеченцы пришли к нам на помощь, на похороны. И вооружались, мы решили наступать на Грозно, взять насилие. Это мы и сделали. Но никто против нас не стоял. Когда Грозно был взять, мы там оставили чеченский конный полк. И двинулись дальше.
Когда и где вы пережили Октябрьскую революцию?
Октябрьскую революцию мы слышали в Азербайджане. Когда мы прибыли в Азербайджан, в Азербайджане была анархия. деревни на деревни напал. Люди, невозможно было ни пассажир, ни по дороге, и ни по ночам выйти из квартиры. Убивали, ограбили.
В каком городе вы находились в это время?
Я находился в Елисаветполе, сейчас его называется Ганжа. В то время был в Елисаветполе. Мы находились там. После делегации с каждого района азербайджане попросили, чтобы их избавить от панда. Нам пришлось четыре эскадрона. Один эскадрон попал в город казахов, охранят город казах. Одна эскадрона Джаваншильский уезд, в том числе и я был второй эскадрона. Под командованием.
Вы были командиром тогда эскадрона?
Нет, я не был командиром эскадрона, тогда был Шерембек Часаменский. Я был его заместителем. Третья эскадрона наша попал в Курдистан, недалеко иранской границы. Четвертый эскадрон наш, как это тогда назвали, Малакан, то есть Корягин. Всего наши составы полка было. И затем мы получили приказ от главного командующего, от наместника Закавказья Николая Николаевича. Отходящихся солдат от персидской границы обязан оружие сдать вам. Мы их встречали недалеко от города Барда, так они безо всякого сдали нам оружие. Безо всякого труда.
Это те солдаты, которые бросали части и возвращались домой, да?
Нет, они, да, бросили, возвращались домой. Но мы опасались о том, что слышали, в Баку имеется 26 комиссаров. Мы знали, что эти час домой не попадет. В оружие мы попадет в войсках большевиков. И поэтому нам нужно было их оружие, чтобы без оружия их пустить.
Так что Баку в то время была уже под властью большевиков.
Под властью был большевиков 26 комиссаров. Тогда мы и слышали, конечно, там и Октябрьская революция. И в то же время мы вели борьбы с 26 комиссаром. 26 комиссар хотел совершенно овладеть весь Азербайджаном. Мы их застали в станции Авжакабуле, атаковали. Они бросили шалоны, беспорядка отошли в сторону города Баку. Но на третий день их сила была больше, чем нас. Заставили у нас отходить. Постепенно мы отходили до станции Курдамир. И последнее наше решение было покинуть Курдамир, отступить до станции Мюсисли.
Как станция последняя называлась?
Мюсисли.
Мюсисли.
Мюсисли. От станции Мюсисли недалеко мост Кура, где переходит сажение и железной дороги. И решили этот мост разрушить, оборонять на тот сторону Куры. И тогда к нам мы получили известие о том, что турецкий генерал Нурупаша с 40 000 солдатами приходит к нам на помощь. Но, конечно, грузины тоже дали полк нам помощь. Князь Магалов находился в городе Тифлис. Когда турки прибыли, с помощью их мы начали наступление в сторону Баку. 1918 года, 28 мая, Баку был занят от 26 комиссаров, покинул Баку, начали уходить. Из них 25 комиссаров сели на пароход, поехали в направлении Красноводск. То есть они не хотели ехать, они хотели поехать в Астрахан. А пароход-капитан был эсеров. Он туда их не повел, повел прямо на Красноводск по приказанию чрезвычайного комиссара Фунтикова.
Фунтикова?
Фунтикова. Когда они прибыли на Красноводск, их Фунтиков встречал с английскими солдатами. Их арестовывали, и затем через несколько так недель их был расстрел, 25 комиссаров. А 26-й комиссар из них, они должны были 26 человек, Один исчез. Наконец было слышно, это был проклятый сегодняшний Микоян, который сел на отдельной лодке, удрал Астрахан и сейчас живет в Москве.
Скажите, а вот этот комиссар Фунтиков, который расстрелял 25 комиссаров, он был от какой власти?
Он эсеров, партия эсеров.
Партия эсера.
Партия эсеров.
Значит, тогда...
Все железнодорожники, рабочие его партии состоялись в Красноводске. Был сильная партия у него тоже.
Так что там была как бы местная власть его, да?
Совершенно верно.
При поддержке англичан.
При поддержке англичан. Он имел свои власти там. За Каспийский край. И затем Фунтиков, это тоже рассказать?
Пожалуйста.
Фунтиков, то есть он был в Сибири, сам скрылся там. Дочь выступил в комсомольской организации. Дали у дочери анкету. Заполнит, кто, что, как ваши прошедшие...
Это отец, при большевиках уже?
При большевиков. 1900 это был... 28-й год. Точно там заполнили, что мой отец был чрезвычайный комиссар. Где Красноводский? Фамилии? Тогда он применил другой фамилию, Фунтиков. Ага. И сейчас же арестовывали Фунтикова, привезли в город Баку. Целые 2 недели был суд. Судили его к расстрелу. Бакинцы... Местные жители собирали деньги, послали телеграмму о помиловании. Но, конечно, того не было принято. Расстрелял.
В 28-м году?
В 28-м.
Хорошо, пожалуйста, продолжите ваш рассказ после взятия Баку. Какова была ваша судьба в дальнейшем?
Да, после взятия Баку, конечно, турецкая армия двинулась по направлению Махачкала. Пока в это время мы заняты были военными действиями, в то время появилась какая-то шайка под названием Мусаватское правительство. Захватили в городе Баку роды стальников турков, то есть власть. Стали как будто правительство. Когда мы вернулись, слышали об этом, что состав этого правительство исключительно из тех банд, которые целиком Азербайджана ограбили. Например, Кархунни Ашраф, он был генерал-губернатором Дижванширского уезда.
Как его звали точно?
Ашраф.
Ашраф.
Ашраф. Кархунни Ашраф. Он был генерал-губернатором Дижванширского уезда, Карабаги. Целиком население ограбил, изнасиловал, бил, убил. И, наконец, его ставили генерал-губернатором о том, что народ от него боятся. Второй момент. Кочи Наджафкули в городе Баку. Не было семья о том, что не плакала от него.
Как фамилия его еще раз была?
Наджафкули.
Наджафкули.
Наджафкули. Он был... членом парламента мусаватского правительства. Так что таких банда этого времени было очень много. Я сам очевидцем был. В Ширванны однажды поехал. Там был пристав Хасанбек. Под арестом сидит старик, азербайджан. Одну сторону веревка, привязанная собакой, другую сторону веревка, сам этот старик. Сидит под арестом. На место хлеба перед ними ставили кости. Собака кушает, и он смотрит. Его говорят, кушай тоже сами. Было такие очень много незаконные действия, так что народам надоело. Это законного, так сказать, как они называются, мусаватское правительство. Тогда, когда появились 1920 год, для проба, один бронепоезд, станция Яламы, граница Азербайджан граничит с Дагестаном. Солдаты мусаватские надели на штыках белый флаг и кричали: «Да здравствуйте, товарищи, пришли нас освободить». После чего двинулись Красной армии в город Баку. В эту ночь правительство находилось в большом, так сказать, гуляне. Все министры и сам президент сообщили, Насипбек был президентом Азербайджана вроде.
Как еще?
Насипбек.
Насипбек.
Усыпбеков. Большевики пришли в Баку, по пьянкам он тогда говорил, кто имеет право без моего разрешения выступать в моей территории? И как раз через полчаса слышно было музыка. Рабочие с красным флагом встречают Красные армии, которые пришли, 11-й армии сейчас же был переброшены.
Когда это было? В каком месяце?
Это
году?
Был 1920 год. Думаю, что это был июнь. Вот так я сказал, пропутил.
Да, июнь-июль, да.
Да, вот этих месяцев. Да. И собирал свои чемоданы, начал удирать. Поехал, как раз думает, что остановиться своего генерал-губернатора Ашрафа Кархунли. Тот поехал к нему, Ашраф вышел, видел у него драгоценные вещи. Так, пожалуйста, заходите. Так они сидели у него. Ашраф обещал, что он тоже собирается с ним уехать. После еды они заснули, он снял их голову, понес 11-й армии подарка. И там ему обещали Ашраф о том, что ты будешь генерал-губернатором, продолжайте дальше. И через неделю был вызван Ашраф, когда кончились эти все побеги, уверен был, что больше никого не осталось, и его арестовывали, больше не слышно было.
Так что фактически коммунистическая власть утвердилась в Баку только в 1920 году.
Только в 1920 году. До 1920 года там не было коммунистической власти. Тогда, когда я 18-й, я не рассказал это, тоже рассказать. После того, когда я был в Баку, видел эту банду, я решил уйти. Я нашел этапного коменданта добровольческой армии у города Баку, с ними документы все это оформил, с английскими пароходами я выехал в Махачкала. То есть в Кисловодске я встречал главный штаб дежурного генерала нашего и выступил в добровольческой армии. Был Абширонский Екатерине Великого полка 81-й. До 20-й год.
А потом что, после окончания гражданской войны?
Окончание гражданской войны мы, конечно, разделились, это не буду говорить.
Скажите очень коротко.
Да. Просто... Наши армии, добровольческие армии, разделились на два части. То есть генерал Деникин армию сдал генерал Врангеля. Сам уехал, кажется, в Англию, я так слышал.
А вы оставались у генерала Врангеля?
Генерал Врангель со своими частями попал в Крым. Мы были оторваны. Мы оторвались от Грозны, от Владикавказа до Грозны, Махачкала и так далее. Осталось в наших руках. Наши солдаты начали убивать офицеров, проходить в сторону большевиков. Поэтому генерал Драценко города Махачкала дал декрет расформировать солдатов. Мы их расформировали.
Генерал Дорошенко?
Генерал Драценко.
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 Это ваш командир?
Наш командир. Мы расформировали солдата. После солдатов мы офицера держали только в районе Махачкала, то есть Порт-Петровск, почти полтора месяца, после чего нам невозможно было со всех сторон наступления коммунистов. Мы стали отступить. У нас силы были достаточные. Около 40 был с военными кораблями пароходов. В этом число с нами поехал Юрьев. Может быть, ты знакомый?
Юрьев.
Юрьев в Америку поехал. отвагать Юрьев. С нами поехал Юрьев, как раз в том пароходе, где я находился.
А какие пароходы это были?
Это был гражданский пароход.
Гражданский пароход.
Мы на гражданском, а военные корабли уже иначе. В другом охраняли у нас, сопровождали.
Это русские военные корабли?
Ясно. Мы решили попасть в Иран, то есть слышали, что англичане. Мы поехали туда, стояли в море. Наши делегаты пошли в английское командование. Они нам предложили, что мы должны сдать свое вооружение, интернироваться. Но это мы не разрешили, не хотели. Начали отходить в сторону по направлению Баку. Мы стояли в Наргине, в 20 километрах от Баку, имеется такой остров. И решили наступать в Баку. И затем сначала думали предложить...
Подождем, когда кончит.
Сначала думали предложить Мусаватскому, в то время как под названием правительства, о том, что они совместно с нами боролись против коммунистов. Мы им объяснили, что завтра, послезавтра они прибудут сюда, но у вас силы не хватит. Они этого не захотели. Для того, чтобы нам попасть в генерал Врангеля, нам нужно было ехать через Тифлис, в Черное море. А мусаваты нам не дали дороги. Они говорили, что сдайте оружие, и мы вас отправим. Мы сдали оружие, попали в город Ганжа, где застал и большевиков за нами там. И как раз тогда, когда большевики прибыли в город Ганжа, собирали всех офицеров, был приказ собираться в церковь, там церковь кругом заборы. Все офицеры вошли туда, 16 человек мимо не пошли, стояли в сторону. Через полчаса пришел отряд, их окружили, вязали, мы совершили побеги дальше. Я 6 месяцев скрывался, после 6 месяцев выехал в город Баку. Конечно, все это скрывало от Красной Армии, что я был Белой Армией. И 21 года был приказ всех царским офицерам явиться на переучет куб военкомрада. В этом числе я пошел. Далее антрак, анкет, заполнить, кто, что, где, в чем вы были, в каком фронте и так далее. Я тогда написал, ныне указал о том, что я был в добровольческой армии. Я там указал, что я был после, выехал 17-го года в отпуск в Азербайджан и больше не вернулся. Я был принят тогда командиром отдельного батальона при Шамахинском уезде военкомрад. После чего 22-го года вызвали, я был назначен командиром кавалерийского отделения Азербайджанского военного училища. 1925 года я был отправлен в Петроград, высшее кавалерийское училище, то есть КУКС, краснознаменный кавалерийский курс усовершенствования командного состава РКК.
Спасибо большое. На этом мы закончим наше интервью.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
Здравствуйте. Мы поговорим сейчас о 20 главе Евангелия от Иоанна. В этой главе помещены часть рассказов о воскресении Господа Иисуса. Хотя, знаете, традиционно мы говорим, что это рассказы о воскресении, но по большому счету воскресение остается за кадром, это событие, которое никто не видел, а рассказы, которые у нас есть, это рассказы о встречах с воскресшим Иисусом. И вот первыми его встречают женщины, которые пошли к гробнице рано утром в первый день после субботы, как мы бы сейчас сказали, в воскресенье, рано утром, для того, чтобы закончить те погребальные обряды, которые не были закончены при погребении Господа Иисуса в пятницу вечером. Это происходит очень-очень рано, и, по-видимому, попытки исследователей составить общую картину, кто и когда идет из Иерусалима к месту погребения Иисуса, дают некоторую все-таки довольно противоречивую информацию. Вероятнее всего, ученики Господа Иисуса и женщины, которые следовали за ними, расположились в Иерусалиме или, может быть, в его окрестностях в нескольких местах, по меньшей мере в двух, а может быть и больше, и небольшими группами, тоже не одной, они шли чуть в разное время за одним и тем же к могиле из разных мест, где они провели субботу и ночь, субботу на воскресенье. Поэтому не совпадают у евангелистов рассказы о том, кто именно приходил к гробнице, потому что здесь было, по-видимому, несколько групп женщин. Но весьма вероятно, что именно Мария Магдалина была первой. Она прибежала ко гробу рано-рано утром, евангелист Иоанн пишет, что еще было темно, и увидела, что камень, который он был круглый и катался в таком желобе, что этот камень отодвинут в сторону, отвален от гроба, и вот Мария Магдалина бежит, сообщает Симону Петру о том, что что-то произошло, кто-то потревожил место погребения Иисуса и унесли тело, и почему, зачем это сделали, кто это мог сделать, совершенно непонятно, потому что иудейским властям это было вовсе ни зачем не нужно, а кто еще, оставалось только теряться в догадках. И вот Петр и, видимо, евангелист Иоанн, другой ученик, которого любил Иисус, как он о себе пишет в Евангелии, бегут скорее ко гробу для того, чтобы, хоть что-то увидеть, понять, и они в изумлении, может быть, они там даже и не ставят перед собой задачу расследования обстоятельств происшедшего, но они просто не могут не побежать и не посмотреть, что там произошло. Иоанн прибежал первым, но не стал входить во гроб, за ним чуть позже, отставая, прибежал Петр, и они вошли внутрь. И вот евангелист Иоанн пишет, что они увидели одни пелены, и плат, который был на голове его, свиты отдельно. И эти пелены были пусты, но дело в том, что выйти из них или вынуть из них тело, не размотав эти пелены, невозможно. А и пелены, и плат были свиты, вот как евангелист пишет, особо свиты на другом месте. Пелены – это, собственно, вероятнее всего, Туринская плащаница, которая сохранилась, пусть, может быть, и чудом, но все-таки, тем не менее, она свидетельствует о исторических подробностях этого рассказа. Важно, что эти самые пелены для них стали знаком какого-то совершенно невозможного чуда. Не может так быть. Предмет, завернутый в тряпку, вы не можете вынуть оттуда, не размотав тряпку. Если только это не вода, которая просачивается. Да еще к тому же в эти пелены обороты бинта, такой широкий бинт, поверх плащаницы были пересыпаны благовониями не так много, потому что как следует это сделать Иосиф и Никодим не смогли, собственно, дополнить эти благовония, эти ароматы, и хотели женщины, прибежавшие ко гробу утром. Так вот, невозможно, не размотав выйти. И вот они вбежали в гробницу и увидели эти самые пелены. И у них наступает, конечно, шок, изумление. Как это может быть? Евангелист Иоанн пишет, они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И эта фраза до некоторой степени все же удивительная, потому что уже в Евангелии как раз мы читаем, что Иисус по меньшей мере трижды говорит об этом, о том, что Сыну Человеческому надлежит много пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. Но явно, судя по этим словам Иоанна, они действительно понимали это как некоторое иносказание. А вот глубинный смысл происходящего был еще для них сокрыт. И вот они поэтому, не понимая, что происходит, что это вообще может означать, идут обратно, а Мария Магдалина осталась у гроба. И ангелы, которых она увидела, спрашивают ее: «А почему, собственно, ты плачешь?» Ну, они, наверное, знают, почему, но, тем не менее, как это очень часто вообще бывает, в Евангелии человек сам для себя нуждается в том, чтобы дать ответ на такой вопрос. И вот она говорит: «Унесли Господа, и я не знаю, куда его положили». И в это время, обернувшись, она увидела Иисуса, но не узнала его. Тоже такая вещь о воскресении часто рассказываемая и не сказать, чтобы как следует понятная. Дело в том, что Иисуса часто видящие его не узнают или узнают сильно не сразу, как с Марией Магдалиной, или как с Лукой и Клеопой на пути в Эммаус, или при море Тивериадском, как мы увидим в следующей главе. И, в общем, попытка объяснить, почему это было так, была бы совершенно безосновательным гаданием. Но факт остается фактом. И вот Магдалина, думая, что это садовник, спрашивает Иисуса: «А куда ты положил его?» И только когда он обращается к ней по имени, она узнает его, узнает, что это Господь. И, как и другие женщины в это утро, она пытается ухватиться за ноги, как-то прикоснуться к нему. Иисус запрещает ей это и говорит: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему». И здесь, может быть, две вещи обращают на себя внимание. Во-первых, он говорит об апостолах, как о своих братьях. «Иди к братьям моим и скажи им». Во-вторых, он говорит о Боге, как об отце его и отце учеников. И это в каком-то смысле свидетельствует о новых, других обстоятельствах во взаимоотношениях между учениками и воскресшим Иисусом. Вечером же этого дня, когда ученики были собраны вместе, не все, по-видимому, 10 человек, Фомы там не было, они заперли двери, потому что они боялись ареста, боялись, что теперь могут прийти за ними. Хотя больших оснований для этого не было, и часто иудейские власти считали, что достаточно устранить лидера, того, кто там пытается претендовать на роль мессии, царя иудейского, и движение рассыплется само собой, частью так и бывало. Тем не менее, ученики вовсе не уверены в своей безопасности и сидят за запертыми дверями. И вот, несмотря на запертые двери, каким-то образом пришел Иисус и говорит им: «Мир вам». И это тоже одновременно просто приветствие, потому что так было принято здороваться в этой среде культурной, но в то же время и нечто гораздо более глубокое, потому что Иисус дает своим ученикам этот мир как знак примирения, знак того, что вся их немощь и неверность, и все то, что было перед этим в последние часы перед его смертью, все это ушло в прошлое. И вот поэтому он говорит им: «Мир вам, и как Отец послал меня, так я посылаю вас». Несколькими главами раньше Иисус говорил о том, что Отец послал его в этот мир свидетельствовать об истине. И вот как Отец послал его, так он посылает своих учеников в этот мир свидетельствовать об истине, свидетельствовать о том, что такое правда и милость Божья. И продолжая этот разговор, Господь Иисус говорит: «Примите Духа Святого, примите то, как действует Бог в этом мире». Есть такие замечательные слова в Ветхом Завете, у Захарии первого: «Не воинством и не силой, но Духом Бога Живого». Вот Бог действует не воинством и не силой, а как-то совсем по-другому. И упоминание о Духе Божьем здесь в устах Иисуса – это именно в каком-то смысле отсылка к тому пророчеству Захарии, к тому, что ученики будут свидетельствовать об истине не силой и не воинством, тем более, а присутствием и действием Бога внутри них самих. И, наконец, заканчивается этот абзац также словами Христа, которые он говорит апостолам: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И традиционно большинство христиан предпочитают думать, что Иисус здесь говорит: ну, вы там сами разберитесь, простите, простятся, оставите, останутся, типа решайте сами. На самом деле совершенно не так. Конечно же, он не отдает этот вопрос на откуп ученикам. Вовсе речь не идет о праве учеников прощать или не прощать грехи. Нет у нас такого права на самом деле, как бы ни было удобно нам так думать. Нет, это продолжение того, что было сказано раньше. Иисус говорит о том, что «я посылаю вас свидетельствовать об истине, для этого вы примете силу Духа, силу Божью, которая проявляется во внутренней убедительности вашего свидетельства, в том, что истина присутствует в вашем сердце, а не в какой-то физической или еще какой-нибудь силе». Да? И вот Дух Божий, действующий в вас, он будет источником этого прощения. Свидетельствовать об истине значит свидетельствовать о том, что нет воли Отца моего, чтобы погиб один из малых сих. И поэтому Господь Иисус на самом деле в этих словах предупреждает учеников об ответственности. Это поручение быть свидетелями об истине, быть посланными, как Отец послал Иисуса, подразумевает, что теперь ответственность за то, чтобы прощение Божье пришло в этот мир, лежит на учениках. И если они этого не сделают, если они не донесут этого прощения, то других шансов просто нет. Поэтому если кому-то вы оставите, значит, на нем останутся. Это грозное предупреждение, а не декларация о правах. Как я уже сказал, ученики были почти все, Фомы не было, когда он услышал рассказ учеников о том, что они видели Иисуса. Фома, называемый близнец, говорят, что он был очень похож на Иисуса внешне, говорит: нет, я не поверю, пока я не прикоснусь к ранам, пока я не смогу убедиться в том, что это именно тот Иисус, который умер на кресте. Ну и опять-таки традиция, в силу того, что мы часто слышим только первый смысл слов, пытается представить Фому как человека там недоверчивого, его даже традиционно называют неверующим, и его имя стало названием журнала для сомневающихся, хотя это вообще не про то. Фома, напомню, это тот человек, который за Иорданом, когда умер Лазарь, Иисус собирается в Иудею, говорит остальным ученикам: «Ну хорошо, пойдем и мы умрем вместе с ним». Фома – этот человек, который готов пойти на этот риск, риск быть арестованным, убитым, ради того, чтобы остаться с Иисусом. И в этот момент, после воскресения, совершенно дело не в его какой-то особенной недоверчивости, а в том, что ему надо убедиться, ему надо быть уверенным, что это не призрак, что это не кто-то другой, похожий на Иисуса, так как говорят, он похож был, но это действительно тот самый Иисус, тот самый, кто умер за него на кресте. Поэтому он и говорит о ранах от гвоздей. Это действительно для учеников, по-видимому, было моментом очень важным. Вспомним, что Лука и Клеопа узнали в Эммаусе Иисуса, когда он преломлял хлеб, и на руках его они увидели раны от гвоздей. И вот Фома говорит: мне надо убедиться в том, что это именно Иисус, а не как-нибудь или не кто-нибудь, не что-нибудь другое. Кроме того, еще заметим, что в те времена, когда евангелист Иоанн пишет свое Евангелие, уже появляются вокруг христиан, ну, не совсем внутри христианских общин, но так, рядом, люди, которые потом получили название докетистов, которые считали, что Иисус был некоторой кажимостью, такой полупрозрачной, да, и вовсе не был ни реальным человеком, ни тем, о ком рассказывают апостолы. Поэтому до некоторой степени это принято считать также и еще воспоминанием, которое служило в полемике против докетистов. Ну, может быть. Но, повторяю, важно, что для самого Фомы абсолютно принципиально, что это именно тот Иисус, который был его учителем. И вот через 8 дней снова они оказываются в комнате, снова двери заперты, снова Иисус приходит с затворенными дверьми и снова говорит ученикам: «Мир вам». И после этого обращается к Фоме и говорит: давай, иди сюда, давай руку и вложи в ребра мои, давай палец вложи в руки мои, потому что, да, Иисус, может быть, и не одобряет все-таки недоверчивость учеников, но само по себе желание, потребность Фомы убедиться в том, что это действительно именно тот самый Иисус, не встречает осуждения. Это действительно важный вопрос, важная вещь. Но Фоме уже в этот момент ничего не надо. Ни руку в ребра вкладывать, ни пальцы в раны от гвоздей. И он падает на колени и говорит: «Господь мой и Бог мой». Он обращается к Иисусу как к Богу и как к царю, как к своему господину. «Господь мой и Бог мой». Почти впервые в Евангелии, хотя и в более какие-то ранние моменты до смерти и воскресения Иисуса, иногда люди пытались так смотреть на него, но все-таки в таком вот явном виде Фома, первый среди учеников, обращается к Иисусу, наверное, сам не очень понимая. Если бы задали ему вопрос: объясни, что именно ты имеешь в виду, называя Иисуса своим господином и Богом, может быть, ему и трудно было бы это сделать. Но так часто бывает, на самом деле, когда слова опережают понимание. Вот. И Господь говорит: «Фоме, ты увидел меня и поэтому поверил». И блаженны те, кто смогут поверить, не видя так, как видит его Фома. И это возвращает нас к поручению, которое Иисус дает ученикам, посылая их, как Отец послал его, быть свидетелями об истине. И, по-видимому, на этом заканчивается основная часть Евангелия от Иоанна, потому что дальше он пишет: «Иисус еще сделал множество чудес, о которых я не писал, не написано в книге сей, а это написано для того, чтобы вы поверили, что именно Иисус и есть Христос. Когда мы говорим о смысле, о содержании нашей веры, вот это очень важно помнить, что на самом деле быть христианином — это значит верить в то, что именно Иисус и есть Христос, Сын Божий, и, веруя, иметь жизнь во имя Его.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев.